Из ваших слов делаю вот какой вывод. Если человек, потерявший близкого, маму, ребенка, отца, жену, испытывает боль, он получается не настоящий христианин. Потому что настоящий христианин, видя все это и понимая все это, и чувствуя все это, радуется и плачет.
Вот. Радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Нет, мы не говорим о том, что христианин – это человек, который достиг такого уровня просветления, что ему все едино вообще. Страдать или наслаждаться. Нет, мы так не говорим. Возвращаемся к Евангелию. Возвращаемся, я сегодня говорил уже, к слезам Христа над Лазарем. Это мы. Это природа. Это человечество. Оно такое. В этом его спасение, в этих слезах. Если бы мы разучились плакать, то мы перестали бы быть людьми. Но и проклятие – это как время. Время – это наша благодать, это благословение. Но время – это и наше проклятие. Кислород, которым мы дышим, это продолжение жизни. Но он окисляет и убивает все. То есть это не вечный двигатель, да, изначально. И так далее. То есть вот понимание, как устроено, особенно если ты понял, что бессмертие есть, понимание, как устроено, конечно же, ну, дает тебе огромную фору перед людьми, которые не понимают, как устроено. Это всегда превосходность, не знаю, как правильно сказать по-русски, да, образование над необразованием. Да? То есть это умение красиво формулировать, точно знать. Да? И там открываешь в Средней Азии, а шайтан там в двигателе. Нет, ты знаешь, что там как работает, ты можешь даже и починить, а не просто говорить шайтан. Вот это, степень грусти, степень поражения твоего от печали или потери, которая с тобой произошла, это уже вопрос очень сложного твоего устройства. Кто-то за год справится, кто-то будет уже сразу рад, кто-то никогда это не сможет определенным образом пережить, преодолеть, это всегда в нем останется как некий. Это тонкие настройки, которых мы не знаем. Наверное, психологи могут помочь. Наверное,
священники.
Священники
справятся с болью. Ну вот приходит мы к вам человек, когда отец говорит, больно. Сделайте так, чтобы было не
плакать
больно.
С плачущими и радоваться с радующимися. Да, мы можем, безусловно. Можем, мы должны. Но это любой может делать. В этом смысле каждый из нас священник для другого, правда? Потому что поплакать с плачущим и порадоваться с радующимся, это какая-то норма, что ли, своего рода. Ну, священник, да, но просто священник обязан быть человеком тоже. Поэтому, когда ты к нему пришел плакать о том, что у тебя кто-то умер, то ты приходишь к человеку, к близкому. Но это все-таки не совсем священник. Он так. Давайте разделять. Священник, как тот, кто через кого преподносится таинство, вот это вот священник. Вообще, давайте это выделим, уберем. Это самое главное, да? Самое главное. Машина создана для того, чтобы доехать из точки А в точку Б. Это главная ее задача. Она для этого сделана. Дальше ты можешь в этой машине делать все, что угодно. Хоть живи там, никуда не катайся. Но это другое уже. Это просто ты машину используешь как место, где переночевать, где встретиться с девушкой, где послушать музыку или посмотреть телевизор и так далее. Может быть, ты там сделаешь шашлыки, будешь жать в багажнике. Да. Но это уже не машина. Поэтому священник вот так. Хороший священник, он, безусловно, христианин. Ну, а если христианин, значит, он... Да, но он... Должен, как любой должен. Ты не можешь не мучить священника. Священник может быть уставший, или он может быть вообще не очень как бы такой, да, расположенный, что ли. Но кругом него есть еще огромный приход, который тебя знает. Ты можешь поплакать у каждого на плече. В этом тоже сути преимущества церкви. Говорит, что вот священник поможет, вот он то-то-то и сделает. Да, но мы, священники, все больше и больше понимаем, что нам надо владеть. Ну, мы должны быть психологами определенного рода. Причем не обязательно учившимися, да? Хотя какие-то элементарные вещи надо знать. Мы должны быть и тем, и братом, и сестрой. Но мы пример. Ну, пример. У нас на кресте написано. Верным будь. О, ты этим чистотою. Ну, правда. Но это у каждого на кресте написано. Ну, как? Вот. Поэтому ты ищешь утешение в церкви, если ты в ней живешь. Ну, если ты в ней живешь. Ну, потому что, ну, как сказать. Вот у тебя кто-то умер. Ты пришел к незнакомым людям. Ты их не знаешь. И говоришь, у меня умер вот отец. Они говорят, ну мы тебе сочувствуем. Они могут быть очень хорошими людьми и погладить тебя по голове, посидеть с тобой, поплакать, чаю тебе налить. Но они не знали твоего, они тебя не знают, да? Понимаете? У тебя что-то случилось, ты бежишь в храм и говоришь, люди добрые, церковь, вы должны меня... Да мы бы рады, но мы тебя не знаем, мы не можем тебе столько дать, сколько ты от нас ждешь. Ты ждешь, что мы имеем какие-то эти порошки. Мы говорим, слушай, у нас это есть, но просто, понимаешь, в чем дело? Мы вот живем на таком острове, мы тут едим вот этих вот этих моллюсков там. У нас другой еды нету. Тебе может не понравиться. Для нас это пища вообще богов, но тебе может не понравиться. Потому что ты просто не знаешь, что это такое. А мы тебе не можем этого моллюска засовывать. Что... Ты говоришь, я не за моллюском пришел, а... Ну и так далее. То есть вот это в этом смысле требование. Я пришел к врачу. Я могу требовать. Ну, потому что либо у меня ОСАГО там какое-то, или как это называется, да? А, то есть оплачено как бы его услуги оплачены.
ДМС.
Да, ОМС или это платная клиника оплачена. Я могу требовать от него, и чтобы он был чисто одет, и чтобы он был заботлив, чтобы он был внимателен. И я могу, если вдруг врач будет не таким, то я могу, в принципе, жаловаться. А ты приходишь к священнику, почему ты решил, что ты ни с того ни с сего с улицы ты пришел? Ну, сейчас я не о наболевшем сейчас, это я просто сравниваю. И ты должен получить все услуги в своем полном объеме. Я сейчас говорю не про плату, а просто про... Ты понимаешь, как это работает? Ты понимаешь, как это устроено? И священник тебе выходит, он говорит, исповедь, это не я, это Господь. Соборование – Господь. Причастие – Господь. Я тебе предлагаю самое совершенное, что есть. Но ты сегодня оценить этого не сможешь. Ты сегодня... из механизмов, которыми я мог бы тебя поднять к жизни, ты не поймешь, как это работает. Точно так же, как ты не понимаешь, как работают в реанимационных какие-то аппараты, дыхание, чего-то еще, переливание крови, гемодиализа. Я тебе не объясню этого, поэтому я могу тебе дать, не пуская тебя, я могу тебя пустить в реанимацию, в алтарь там, пожалуйста, ты не поймешь, что там происходит. Поэтому я тебя не пускаю, поэтому я к тебе выхожу как человек. Не как врач. Я не буду тебе объяснять, как эти трубки работают, как они подключаются. Но ты меня видишь как человека и ждешь от меня человека. И здесь любой священник, это женщина за церковной лавкой, алтарник или кто-то кого-то там в храме поймал, говорит, вы храмовый, да. И правильно говорить с любым человеком, да, понимаете. А ты говоришь, у священника должен быть план, ну так, да, вот у психиатра или у психолога, у них есть, они учились, у них есть план. А у священника нет, вы этого плана не найдете. Мы читали отцов, мы все учились у кого-то, у нас были учителя, духовники. Мы смотрели, как они общаются с людьми, и мы вот учились в поле, что называется. Да, мы читали, понятно, «Моя жизнь во Христе», как люди реагируют. Но там тоже потом дневники. Есть «Моя жизнь во Христе», а есть дневники. Сегодня это дал пощечину, завтра на этого разозлился. То есть, ну, реальная жизнь. Вот. Да, поэтому я выхожу как человек, у меня нет арсенала больше с собой. А от меня ждут, что я должен разложить прямо дорожную карту выхода из чего-то. Да я страдаю сам, я могу просто сам сказать, я страдаю. Страдаю тяжело и глубоко. У меня такой организм, я тяжело страдаю, например. Правда, я тяжело, близко принимаю все, близко к сердцу. Это хорошо, плохо, Для меня это плохо, для других это хорошо, потому что я больше участвую и так далее. Кто раздает, сколько хватит сил, когда это закончится. Но это не механизм, это просто это индивидуальность.
Как правило, больно нам потому, что мы испытываем чувство вины перед умершим. Могли помочь – не помогли. Могли уговорить – не уговорили. Могли сказать что-то – не сказали. Могли сделать что-то – не сделали. Вот это самое поганое, самое тяжелое. И это, скорее, ведь духовная история. Чувство вины. Более того, это еще должна быть, как бы сказать, дежурное состояние христианина. Вот чувство вины и несовершенства, и того, что ты не сделал все, что должен. И вот с этим что делать?
Ну, я думаю, что всякому состоянию свое время. Если ты будешь все время в таком состоянии ходить, то ты можешь с ума сойти. Если ты вечером молишься и говоришь: «Господи, прости, опять я ничего не успел, здесь не успел», ну, как некие итоги дня, то это уместно. Да? Если ты вспомнил, что тебе надо было кому-то позвонить, что-то сделать важное, ты не сделал, ну да, это чувство вины, потому что ты понял, что ты где-то недоработал, ты был невнимателен или не исполнил какую-то задачу важную. Чувство вины, это нормально, это такая совесть. Вот. А что касается того, что по отношению к людям мы не сделали, ну, это вообще такой базис общий наш внутренний того, что мы недолюбили, то есть неисполнение второй заповеди.
Недолюбили.
Вот,
да.
Недолюбили. Ну, недолюбили, да. Ну, ты, во-первых, можешь додать, потому что...
Нет, он уже умер.
Нет смерти никакой нету. Нет. Ты туда молитва, обращение, говоришь, как с живым. В этом нет сумасшествия. Вот, увлекаться только не надо совсем прям переходить туда. Вот, надо оставаться в реальности. Но додать ты можешь. Молитва для этого и существует. Ты можешь очень много сделать. А ты всегда хочешь результата. Вот мы говорили с вами про обратную связь. Но там не надо ждать точно никакого результата. Он в самый неожиданный момент может появиться. А может не появиться. Не надо ждать результата от молитвы. Очень хочется. И он очень часто бывает. И мы знаем, что нас иногда Бог очень быстро слышит, в секунду, быстрее. Вот, не то на нас, понятно, раньше слышал, но исполняет, имеется в виду.
А да. Боль, она же тоже от Бога. Я часто об этом думаю. Ну вот боль дается нам Господом для чего-то.
Боль как ситуация?
Боль как состояние. Боль как состояние, переживание. Боль как реакция.
Боль как состояние это мы. Мы и боль, мы и радость. Мы печаль, ну, мы там, и злость.
Господь дает нам боль, когда мы пальцы в розетку засовываем. Он как бы вот делает нам больно и говорит: ну, не суй.
Он нам не делает больно.
Он не делает, но вот...
Розетка, да.
Да. Вот он так устроил, что там больно для чего-то. Вот здесь для чего? Чтобы мы смерти боялись.
Нет, мы закаляемся, сосуды, да, сокровище сие... Мы носим в глиняных сосудах. Сосудики, как кто-то говорил, старцев, сосуды эти глиняные надо как-то обжигать, закалять, чтобы они были не такие уж глиняные. У каждого свой какой-то набор.
Так закалялась сталь?
Переживаний. Так закалялась сталь, да. Нет, ты, если живешь, то тебе, ну, надо пройти через какие-то вещи. Вот. Мы все время молимся друг за друга и друг друга оберегаем, чтобы это не были какие-то крайние вещи. Вот. Для тебя какое-то, правда, супернасилие над тобой. Никому такого не пожелаю, потому что это всегда бесчеловечно. Вот. Но вот эти вещи, такие как рождение, смерть, переживание, сострадание, любовь, предательство... Это ну, набор человеческой жизни. Это так. Ну, вот знаете, вот режиссерский, в ГИК, например, ну, я вообще люблю, режиссеры приходят, все молодежь какая-то, ну, А мы смотрим на тех, кто действительно стал большими, ну, в свое время, да, звездами такими. Это же были люди уже с большой судьбой. Они приходили не детьми, и им было что сказать. Им было что сказать. Они просто овладели потом техникой и сказали. Но они приходили, им было что сказать. А приходят люди, им сказать нечего. Мне говорят: батюшка, вот вы закончили в свое время ГИК там режиссерский, а вы не хотите снять что-то? Я говорю: да мне нечего сказать. Я могу выступить как продюсер, потому что, ну, опосредованно, но я пока не нашел, что сказать. Я отношусь к этому искусству как к развлечению, в первую очередь. Потому что это развлечение. Из него очень многие пытаются делать там Тарковского, но Тарковских не должно быть много. Это развлечение. Ехал поезд, и приехал, и все офигели. Вот так. Это так должно быть. Просто, ну, для разных уровней разная своя там эстетика этого развлечения. Вот. А сказать, если действительно что-то ты хочешь сказать, мне нечего сказать. Нечего. Сформулировать, облечь то, что я знаю, то, что я хочу сказать, в форму рассказа опосредованного и выдать это людям так, чтобы они это поняли, что я хотел сказать, я так не могу. А поэтому тогда, а что ты идешь туда? Зачем тогда ты хочешь это рассказать людям? Не надо. Да, вот этот набор не мальчика, но мужа. Как он складывается? Из чего? Но опять-таки, из любой ситуации можно выйти через год, через два, через три, через пять, через семь, вынеся оттуда определенные последствия, так или иначе. Вот вопрос последствий, и дальше включаются настоящие христианские механизмы. Вопрос прощения, вопрос сохранения любви, вопрос сохранения веры в Бога, если с тобой произошло что-то совсем страшное, что не укладывалось в твое видение того, как Бог тебя хранит. Вопрос вообще сохранения человечности, разума – это вопросы серьезные. И вот здесь, да, церковь должна быть на первом плане, но не как некая лечебница, у которой, опять-таки, повторяю, есть прописанная диета номер 2, стол номер 3, лекарственная схема номер 8, а как то, что говорит тебе, раскрывает тебе мир, он говорит, то есть это так устроено, ты пойми, это так устроено. Ты бьешься, твое основное ощущение, он говорит, что у русского человека, да у любого человека, это ощущение несправедливости, несправедливо так. А ты говоришь: подожди секунду. Вот Христос всех любил, это справедливо, а вот Бог Ветхого Завета, он всех, значит, убивал, это несправедливо. Бог Ветхого Завета нам не нравится, подожди секунду, давай, иди учи древнееврейский, древнегреческий, обкладывайся книгами, и ты очень быстро достаточно, за несколько лет ты поймешь, что Бог Ветхого Завета такой же, просто не надо мыслить примитивно. Вот. Иди учись. Да, но еще раз говорю, что вера – это мировоззрение, это система, живя в которой, возрастая вместе с которой, ты получаешь эту дополнительную супервозможность видеть вещи такими, какие они есть. То есть быть суперреалистом. Христианство – это самое реалистичное, на мой взгляд, ну, если сравнивать между собой религии в этом отношении, самое реалистичное. Реалистичнее сложно себе представить. Потому что все тебе говорит, что вот здесь, сейчас, при Понтийском Пилате это было, а не вообще.
60 секунд осталось у нас. Сможете за 60 секунд ответить на вопрос, почему мы радуемся рождению и плачем о смерти? Хотя, как христиане, должны радоваться смерти и на похоронах устраивать танцы, потому что, наконец-то, наш близкий с Богом.
В зависимости от того, кто как умер, бывают очень радостные похороны. Очень радостные похороны.
Вы видели радостные похороны?
Я видел радостные похороны. Да. Да. Последний раз это было на похоронах отца Дмитрия Смирнова.
Да, столько людей оказались с вырванным куском.
Да, плоти. Да. Но все понимали, что происходит. Радость – она же понимание. Все понимали, что происходит. Там было много тысяч людей, и они все понимали, что происходит. Это радость. Потому что, когда ты крестишь младенца, которого принесли в храм люди, ничего не знающие, которые прослушали там 2-3 беседы, и мы русские, с нами Бог там, или ангелы-хранители хотим, и что-то еще, то ты... Там нет радости. Там, ну, тоже все рады, но не понимают, чему. Да? Потому что не понимают. А если крестят община, и внутри общины у верующих людей родился ребенок, все собрались, то это торжество. А происходит одно и то же действие. Понимаете, да? Понимание. Все в человеке – это есть либо понимание, либо непонимание. Вот это важно. Вот. Поэтому Бог дает человеку помимо жизни и средства к жизни – понимание. А если у тебя нет понимания, то ты будешь страдать, боюсь это слово произносить, но его придется произнести, примитивно. Понимаете? А это значит, что ты будешь исходить из того набора животного, который у тебя есть на данный момент. Ну да.
У одного знакомого священника был образ кошки, которую в перевозке везут на дачу. Она воет, потому что ей страшно, больно и неприятно. Не понимая того, что ее просто на дачу везут, там будет хорошо.
Да, да, ну вот это все такое, да, это все вот, к сожалению так.